Мы с вами продолжаем наши занятия, наши беседы по символу веры. И мы уже говорили с вами о том, что Церковь учит нас веровать во единого Бога. Вот на этом мы остановились в прошлый раз и говорили о том, какая же реальность таинственная скрывается вот за этим словом «Бог» для верующего человека. А сегодня мы двигаемся дальше по символу. Следующее слово символа веры – Бога Отца. Вот о Божественном Отцовстве мы с вами сегодня и поговорим. Прежде всего, Бог Отец – это одно из лиц Пресвятой Троицы. И здесь для того, чтобы как-то прикоснуться к этому опыту Божественного Отцовства, мы можем вспомнить наш опыт человеческий. Потому что для многих из нас, ну, понятно, что есть какие-то ситуации, когда отношения в семье там нарушены по каким-то причинам, но все-таки для многих из нас, для большинства, отец – это инстанция мудрости. Это тот, по отношению к кому мы чувствуем уважение и некоторую дистанцию, но в то же самое время отец – это тот, кто защищает, да, вот с кем рядом очень спокойно чувствует себя ребенок, очень уверенно и надежно. И действительно, в рассуждении таком богословском Бог-Отец – это начало и глава всего на белом свете. При этом сам Бог-Отец безначален. Это означает, что у него нет никакой причины и никакого начала. Он предвечно рождает Сына и предвечно изводит Духа Святаго. Причем вот это слово «предвечно», да, которое часто употребляется в богословских текстах, оно означает, что все, что относится к тайной жизни Пресвятой Троицы, все это совершается, конечно же, вне времени. Мы не можем помыслить себе такое время, когда, скажем, был отец, но не было сына, да, или был отец, но не было Духа Святого. Что касается времени, то это наше человеческое восприятие мира. И когда время потекло, тогда, конечно, уже Пресвятая Троица вот существовала в том своем единстве таинственном, о котором нам и говорит богословие Церкви. Но все, что касается тринитарного богословия, это вопросы достаточно сложные, и, может быть, мы с вами к ним вернемся позже. Но вот пока, что для нас очень важно, да, то, что Отец – это начало, это источник, это причина. Святой Григорий Богослов говорит: «Будем представлять и называть Отца безначальным и началом. Началом как причину, как источника, как присносущный свет. Когда говорю началом, ты не привноси времени». Это очень важное, да, замечание Григория Богослова. Он говорит о том, что мы не имеем права привносить свои представления о времени, о причинно-следственных связях, о каком-то развертывании, да, вот историческом, в божественную жизнь. То, о чем мы с вами сейчас и говорили. Да? Итак, Отец безначален, говорит святой Григорий Богослов, потому что ни от кого иного, даже от себя самого, не заимствовал свое бытие. И другой отец церкви, святой Григорий Назианский: «Единая природа в трех есть Бог. Что касается единства, именно Отец есть тот, из кого происходят остальные и к кому они возвращаются, не смешиваясь и существуя вместе с Ним, пребывая нераздельными временем, волей или силой». Итак, Бог-Отец вечно в преизбытке любви рождает Сына. И вот эта любовь Отца и Сына есть личность Духа Святого, потому что в Боге не может быть ничего безличного. Но вот иногда богословы приводят такой образ для того, чтобы мы как-то поняли вот эти отношения внутри Троицы. Они говорят о том, что любовь в семье обретает личное выражение в ребенке. Вот любовь мужа и жены, отца и матери – это ребенок. Ну вот нельзя сказать, конечно, ни в коем случае, да, что Дух Святой – это ребенок Бога Отца и Бога Сына. Это будет вовсе неправильно. Но это некоторое личное выражение той любви, которая соединяет Отца и Сына. Причем любовь Бога Отца, она не ограничивается такими пределами внутренней жизни Троицы. Она объемлет весь мир. Вот одно из величайших произведений мировой литературы – «Божественная комедия» Данте. Она заканчивается словами о том, что есть любовь, что движет солнце и светило. Так вот, это и есть любовь Божья. Да? Это вот та сила, которая приводит в движение весь тот мир, в котором мы живем. И Климент Александрийский сказал однажды такую вещь замечательную. Он сказал, что по своему таинственному божеству Бог есть Отец, но нежная любовь, обращенная к нам, делает его матерью. Любя, Бог обретает женские черты. Это очень интересное и очень важное замечание, потому что мы не можем, опять же, переносить свои представления, скажем, о мужском и женском на Бога. Да? Понятно, что Бог, который больше этого мира, который абсолютно иной по отношению к этому миру, он, конечно же, не имеет никаких характеристик, там, которые делают его мужским существом или женским. Правда же? И в текстах библейских, например, есть такие слова, которые совершенно как бы невозможны по отношению к мужчине. Да? Например, говорится о благоутробии Божьем. Что такое благоутробие? Это представление о материнском лоне, да, вот о такой материнской нежности. У евангелиста Иоанна упоминается лоно отчие. Евангелист Иоанн говорит лоно отчие. Да? И вот эти слова очень важны, потому что они помогают нам понять, как велика и как разнообразна любовь к нам со стороны Творца. В псалмах есть такие слова дивные, что даже если отец и мать забудут тебя, я тебя не забуду. Так вот, любовь Бога – это и отечество, и в то же время какие-то материнские черты, да, в такой глубине его нежности и самопожертвования по отношению к нам, грешным. Нужно сказать, что представление о Боге Отце меняется от Ветхого Завета к Новому. И Ветхий Завет говорит прежде всего об отношениях Бога и народа Божия. Скажем, у пророка Исаии есть такие слова. «Только ты, Отец наш, ибо Авраам не узнает нас, и Израиль не признает нас своими». Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш. Вот это удивительные слова. Здесь такое доверие звучит, очень прочная связь между человеком и Богом. Но в то же время здесь есть и дистанция, конечно же. И вот это слово «Отец» у ветхозаветного человека ассоциировалось прежде всего с понятием о суровом господине и покровителе всего народа. Скажем, в другой книге пророческой говорит Господь, «Сын почитает отца, и раб чтит господина своего. Если я отец, то где же почтение ко мне? И если я Господь, то где же благоговение передо мною?» Вот действительно это ощущение как бы очень определенной, да, и твердой дистанции. Оно было очень актуально для ветхозаветного сознания. Но только во Христе становится возможным полное откровение Бога Отца. Господь говорит, «Все предано мне Отцу моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Так вот, действительно, только Господь наш Иисус Христос может открыть нам, что же такое божественное отцовство, да, может установить действительные отношения между нами и нашим Отцом Небесным. И как он это делает? Вот давайте посмотрим просто евангельские какие-то тексты, где Иисус говорит о своем Отце. Во-первых, в молитвах он обращается к Богу «Авва». Это удивительное слово, потому что По-арамейски дети обращались так к своим отцам. И если это слово переводить, то скорее нужно говорить не «отец», а «папа». Это очень нежное слово, доверительное, такое семейное. И впервые в Евангелиях мы встречаем это слово там, где рассказывается о пребывании отрока Иисуса в Иерусалимском храме. Он говорит: «Разве вы не знали, что мне надлежит быть в доме отца моего?» Так вот, на самом деле там стоит это самое слово «Авва», «в доме моего папы», говорит 12-летний Иисус. Бог в Евангелии предстает как любящий отец, который ждет ответной любви. Вот здесь акцент делается уже не на соблюдении дистанции, да, не на иерархии, а напротив, на прочности связей, на глубине вот этого союза между любящим Богом и его творением. Это не изменение в отношениях Бога к людям. Господь всегда один и тот же. Речь идет просто о том, что это новая ступень откровения. То, что было невозможно увидеть ветхозаветному человеку, открывается в Иисусе Христе, открывается нашему опыту благодаря тому, что у нас есть общение с Господом Иисусом. Вот Господь говорит о законе любви, да, в Нагорной проповеди. Говорит: «Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Это очень интересные слова, если задуматься над ними, да? Потому что до Христа необходимость нравственности обосновывалась через ее полезность, что ли. Ну, то есть получалось примерно так, что если ты будешь порядочным человеком, то ты можешь ожидать того же самого от других, и тогда мир не разрушится, раздираемый вот этой взаимной ненавистью и враждой. То есть получалось, что нравственность – это как бы такой наиболее рациональный способ человеческого поведения. Тогда как Иисус аргументирует необходимость любви и добра совсем другими вещами. Он говорит о том, что Отец ваш совершен, Он прекрасен, Он совершен в любви. И поэтому, если вы хотите быть сынами Отца вашего Небесного, то вы поступаете так же, как Он. А вот Он проливает дождик и освещает солнцем поля праведных и неправедных. Да, вот Он в своей любви не отличает доброго от злого. Его любовь равна обращена к любому человеку. Так вот, если вы хотите быть детьми Отца вашего Небесного, поступайте так же. Вот так говорит Господь. И другой есть такой замечательный отрывок в Евангелии от Матфея, где Иисус говорит: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот очень часто я думаю о том, что всякого рода оценки, иерархии, такие вот таблицы оценочные, это все наши грехи. Да? Вот когда мы видим человека, то мы всегда начинаем его невольно оценивать многие вещи. И это никак не соответствует божественной точке зрения, потому что Господь, Он не знает никакой иерархии. Да? Вот Он не сопоставляет нас, людей, друг с другом. Он не выбирает тех, кто получше, кто похуже. Каждого из нас Он видит в его такой неповторимости. И, если честно, в этом Евангелии Господь говорит именно об этом. «Не презирайте ни одного из малых сих, потому что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца моего Небесного». То есть получается, что основание такое прочное основание для человеческого достоинства – это его связь с Богом. Ну, пусть через ангела, который видит лицо Отца Небесного. Вот получается, что любой человек, он каким-то таким таинственным образом принадлежит или может принадлежать вот к этой божественной семье, вот к этому чудному сообществу. Да? Он может быть усыновлен Богом, если он этого захочет. И отношения с Богом строятся именно вот на исполнении воли Отчей. Мы уже видели это, говоря о Нагорной проповеди. Да? «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Такое предельное требование, очень высокое, неисполнимое, конечно же, но сияющее перед нами, как такая необходимость все-таки нравственная. И другое, очень суровое такое евангельское слово. Господь говорит: «Не всякий, говорящий мне: Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Вот кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне и брат, и сестра, и матерь. Да? Получается, что отношения с Богом, они возможны именно тогда, когда волю Отчую, волю Божественную, человек исполняет так же, как хороший сын исполняет волю своего отца. Когда вот такая вот простота, доверие, крепкая такая связь духовная между Богом и человеком существует, вот тогда мы и можем надеяться на то, что мы войдем в Царство Небесное. И вот единение христиан в любви с Богом и друг с другом возможно именно потому, что у нас есть доступ к Сыну Божьему. И только тогда, когда мы приближаемся ко Христу, когда мы любим Его и стремимся быть с Ним, вот только тогда мы становимся сыновьями Отца нашего Небесного. Да? Первосвященническая молитва, которую приводит евангелист Иоанн, вот, рассказывая о Тайной Вечере, она как раз об этом и говорит. Господь просит о Своей Церкви, и Он говорит: «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них». Вот удивительные слова этой молитвы, да, где постоянно повторяется: «Да будут все едино, как и мы с Тобой едино». Вот Господь Иисус Христос и есть тот самый мост, да, вот та самая дверь в дом Отчий, через которую человек может прийти к Богу Отцу. И при внимательном чтении вот этих евангельских отрывков мы видим, что Господь попеременно говорит: «Отец мой небесный и Отец ваш небесный». То есть получается, что во Христе и через Христа происходит наше усыновление Отцу. Происходит какая-то очень важная смена того основания, на котором строится отношение человека с Богом. Вот если в Ветхом Завете до Христа отношения Бога и избранного народа строились на крепком таком основании закона Моисеева, да, то после Боговоплощения начинается эра благодати. Нужно сказать, что закон есть весьма важная вещь, да, и весьма достойная, потому что закон был дан для того, чтобы воспитать народ Божий в ожидании исполнения обетований, чтобы подготовить людей к ко встрече со Спасителем. Но в то же самое время мы должны понимать, что закон – это временный порядок жизни. Закон появляется потому, что совершается грехопадение. Да, вот закон нужен именно человеку, который пребывает далеко от Бога. И в этом смысле закон имеет только ограниченную какую-то сферу своего действия. Человек, который руководствуется законом по преимуществу, это раб, это наемник, да, потому что именно отношения работника и хозяина строятся на договоре, на законе. Но после Боговоплощения во Христе ситуация меняется весьма радикально. И вот об этом пишет апостол Павел в своем послании к Галатам. Это очень важный текст, и мы с вами его вспомним и постараемся как-то о нем поразмышлять. Да? Вот апостол Павел говорит так. «До пришествия веры мы заключены были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться в вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея ни язычника, нет раба ни свободного, нет мужеского пола ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Еще скажу, наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенному. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын, а если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Вот это послание к Галатам. Да? Но понятно, что послания обращены ко всей церкви и к нам тоже. И вот попробуем посмотреть, о чем же здесь апостол Павел пытается сказать своим слушателям. Во-первых, вот он начинает с того, что до пришествия веры мы заключены были под стражей закона. До того времени, как надлежало открыться вере. С одной стороны, были мы, конечно, не свободны, да, заключены под стражей. Но с другой стороны, каждый человек когда-то желал оказаться под стражей закона. Правда же, там, в темном переулке. Как хорошо встретить милиционера. Закон – это же то, что охраняет, это то, что защищает от идолопоклонства, то, что укрепляет надежду на приход Спасителя и готовит к встрече с Богом. Да? Поэтому апостол Павел, он как бы подчеркивает временное, но очень важное, очень серьезное такое значение закона Моисеева. Дальше речь идет про детоводителя. Вот детоводитель – это греческое слово «педагог», которое мы сейчас понимаем совершенно не так, как его понимали в Греции, потому что мы сейчас говорим «педагог», когда речь идет об учителе. Для нас это синонимы даже. Но на самом деле педагог – это был такой раб специальный, который провожал детей в школу. И его задача состояла именно в том, чтобы привести учеников к учителю. На этом его роль заканчивалась. Так вот, апостол Павел сравнивает закон Моисеев с таким вот педагогом, потому что роль закона была подготовительной и временной, а затем закон уступил место вере во Христа и благодати. Далее говорит апостол Павел, что все вы сыны Божьи по вере в Иисуса Христа. Получается, что только тогда, когда мы уверовали, мы можем получить от Отца дар усыновления. И вот этот стих «Те, что во Христа крестились, во Христа облеклись», он поется всегда во время крещения, да, и на Рождество Христово, когда, собственно говоря, в Древней Церкви крещение совершалось. Удивительная такая мысль, весьма поэтично выраженная апостола Павла. Да? Тот, кто крестился во Христа, тот во Христа оделся, облекся. Но вот так же, как, ну не знаю, душа человеческая облекается плотью, да, вот точно так же христианин, он становится частицей тела Христова, облекается во Христа. И вот это соединение весьма глубокое и реальное со Христом, это и есть церковь, правда же? И в этом смысле все мы семя Авраамовое по обетованию наследники. Почему так говорит апостол Павел? А потому что обетование Божие Аврааму относится не только к тому, что он стал родоначальником Израиля, да, но и к церкви. В этом смысле все христиане – это дети благословения. Это вот семя Авраамова, как говорит апостол Павел. Далее размышляет апостол. Он говорит, наследник, пока он в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям, домоправителям до срока отцом назначенного. Иудеи, верующие, они понимали, что речь здесь идет именно о них, о избранном народе, да, потому что они наследники по закону, и однако же они были рабами этого самого закона. И Господь, Он призывает нас уже не к жизни по закону, да, а к жизни в удивительной свободе. И никто иной, как апостол Павел, вот об этой свободе очень много говорит. Он говорит, что в детстве человек бывает порабощен попечителем и домоправителем. И христианин, который желает взять на себя иго закона, он как бы стремится уклониться от того, чтобы быть взрослым человеком. Вернуться в детство, получить такое блаженное младенческое состояние. В том же самом послании к Галатам восклицает апостол. Он говорит, ныне же, познав Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедственным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя им? Вот бегство от свободы, получается так, это грех против Христа, который и воплотился, и умер, и воскрес именно для того, чтобы дать нам свободу. Поэтому если мы не хотим ее принять, то мы тем самым уклоняемся от самого Господа. Теперь, говорит апостол Павел, в детстве мы были порабощены вещественным началом мира. Вот эти самые начала мира, по-гречески стихии, это слово означает одновременно и стихии вот в нашем понимании, да, вот такие вот как бы физические основы мироздания, но в то же самое время стихии – это еще и буквы, составляющие слова. И это какие-то начальные элементы знания, которые, скажем, дети получают в школе. И вот в толковании блаженного Иеронима сказано, что под стихиями, буквами, можно разуметь закон Моисеев и изречение пророков, потому что именно через них восприемлется страх Божий, начало премудрости и руководство к Спасителю. То есть быть порабощенным стихиям – это означает, с одной стороны, подчиняться вещественным началам мира, а с другой стороны, подчиняться закону. Да? Вот если буквы – это и есть закон и пророки. И далее говорит апостол Павел, что когда приходит полнота времени, то мы уже не становимся подзаконными, а мы получаем усыновление Отцу Небесному через Христа. Как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва Отче. Поэтому ты уже не раб, но сын и наследник Божий. Так говорит апостол. Вот действительно, мы были, как говорит в своих комментариях к Евангелию Феофан Затворник, мы были отцом нашим Богом, поставлены под закон и жили под игом Его, как будто рабы. Но когда пришла полнота времен, Отец послал Сына, чтобы отставить пестуна, детоводителя, и ввести нас в права на свободу сынов. Сын Божий пришел и сделал нас сынами. В нем мы рождаемся от Бога, свидетельством чего является пребывание в нас Духа, чтобы нам иметь на себе пробу, то есть доказательство, что мы точно усыновлены Богом, Он дал нам Духа Своего, который показывает знак Отца на сынах. И Он, то есть Дух, дает нам дерзновение говорить к Богу то, чего прежде по немощи и недостоинству не смели мы говорить, то есть «Авва, Отче». Так говорит святой Феофан Затворник, и действительно перемена огромная происходит, да, после того, как Господь проповедует Евангелие, потому что отношения рабства сменяются отношениями богосыновства, и человек тогда по дерзновению может назвать Творца неба и земли Отче, Авва, Отче. И вот не случайно то, что у апостола Павла в конце вот этого его пассажа, да, вот этого размышления, «вы» сменяется на «ты». Он как бы обращался ко всем, говорил, вот вы наследники, вы во Христа крестились. А потом он вдруг говорит, ты уже не раб, но сын. То есть получается, что каждый из нас, да, вот каждый человек является участником этой тайны усыновления Богу. И это тоже важно, потому что в Ветхом Завете речь идет прежде всего об отношениях Бога и народа Божьего. То есть там значимость каждого отдельного человека, она еще не так велика. Тогда как христианство – это все-таки в очень большой степени персональная такая религия. Понятно, что мы не можем без церкви прийти к Богу, это ясно. Но, с другой стороны, без личного выбора, без личной какой-то обращенности жизни каждого из нас ко Христу невозможно настоящее богообщение. И вот Василий Кесарийский сказал когда-то, да, такую вещь чудную, очень многие отцы ее повторяли, что человек – это животное, призванное стать Богом. Вот это как бы такой диапазон наших возможностей. Да? Вот если человек хочет быть животным, то это нетрудно, может себе это позволить. Но все-таки призвание наше в том, чтобы стать Богом, вот, принять это божественное усыновление. Ну и еще одну вещь хочу сказать о богосыновстве, о Боге Отце. Это, конечно же, притча о блудном сыне, которую нельзя не вспомнить, потому что Господь рассказывает эту длинную и прекрасную историю, которую все мы так или иначе знаем, да, но все равно мы должны к ней возвращаться. О чем эта история? Конечно же, о свободе человеческой, о том, как эта свобода страшна, и о том, как происходят вот эти взаимоотношения человека и его Отца Небесного, человека и Бога. Неделя о блудном сыне всегда бывает перед Великим постом. Вот церковь, прежде чем начать Великий пост, предлагает нам 4 недели таких приготовительных к Великому посту. И одно из этих воскресений, одно из этих чтений посвящено как раз вот этой самой притче о блудном сыне. Потому что Великий пост – это всегда путь к Отцу Небесному, да, возвращение в дом Отчий. И вот эта история, она и призвана приготовить нашу душу, наше сердце к покаянию, к вот этому самому возврату. Ну, я напомню вам эту притчу, хотя все вы ее очень хорошо знаете, но никогда не вредно еще раз услышать это слово, да, удивительное. Эта притча рассказана в Евангелии от Луки, и она вот так звучит. «Еще сказал Господь, у одного человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И он пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего преизбыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и заколите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой мертв был и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал закона твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться, что брат твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Вот это удивительная история евангельская. И в ней есть много таких деталей, да, которые мы, может быть, не всегда замечаем, но которые очень важны на самом деле. Во-первых, посмотрите, что делает этот самый блудный сын, младший сын. Он говорит отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». То есть он ведет себя так, как будто отец уже мертв, потому что в те времена раздел имения происходил между наследниками после смерти господина. Да? После смерти отца сын мог получить ту часть имения, которая ему полагалась. Значит, блудный сын, он ведет себя так, как будто отца уже нет в живых, как будто он уже умер. Это очень жестоко. И однако же отец разделяет имение, дает ему то, что он должен получить. И младший сын отправляется вот в дальнюю страну. Ну, что это за дальняя страна, нам понятно, конечно же, потому что вот это та самая страна, куда ведет нас путь собственных страстей и греха человеческого, правда же? И результат его пребывания в этой стране, он тоже очень логичный, потому что хотелось-то ему повеселиться, и он с этого и начал, да, вот там пиры, гетеры, всякие радости. А закончил он тем, что пас свиней, и рад был бы вкусить тех самых рожков, которые ели свиньи, но и того у него не было. Вот он приходит к полному такому обнищанию, приходит он к полной пустоте, и вот тут очень здорово говорит Господь. Он говорит: «Придя же в себя, сказал блудный сын». То есть получается, что прежде всего человеку нужно прийти в себя, да, вот возвратиться к себе, и тогда он возвратиться к Богу тоже. Вот получается, что какой-то акт покаяния совершается сначала в глубине души человеческой. Да? Вот человек говорит, что я должен прийти в себя, и пойду я тогда к отцу моему и скажу, что не достоин я больше быть твоим сыном, но возьми ты меня хотя бы как наемника. А дальше совсем красиво получается, потому что первым бежит навстречу блудному сыну именно отец. И отец видит его издалека. Вот мы можем представить себе отца, который стоит у ворот, да, и смотрит на дорогу, и ожидает вот этого своего сына, пропавшего, исчезнувшего. И когда сын просит прощения, то оказывается, что уже давно он был прощен, да, и вот отец уже простил его в сердце своем и ждал только, чтобы тот вернулся домой. Получается, что всегда Господь прощает нас раньше, чем мы об этом знаем. Да? И вот проблема в том, чтобы прийти к этому прощению с нашей стороны, чтобы попросить этого прощения. А уж оно нам дано, конечно же. Вот. Ну и окончание этой притчи, оно ставит перед нами такую другую проблему, очень важную, да? Вот перед нами появляется фигура старшего сына, который всегда был праведен. Он не уходил из дома отчима. Он служил отцу верой и правдой. Но вот когда возвращается младший сын и устраивается пир по этому поводу, то старшему сыну становится горько и обидно. И он говорит о том, что я столько лет служу тебе, и ты никогда не дал мне даже козленка. А вот этот вот вернулся из дальней страны, ты дал ему целого тельца, упитанного для того, чтобы отметить его возвращение. Да, и вот тогда отец произносит эти удивительные слова. Он говорит: сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот эта радость Отца Небесного о возвращении человека, который был мертв. Потому что без Бога мы все мертвы. Правда же, мы не можем жить без Него. Удивительная картина возвращения блудного сына у нас в Эрмитаже находится. Да? Вот это полотно Рембрандта, оно, конечно же, весьма богословское такое. Потому что мы видим там отца, во-первых, с прикрытыми глазами. Вот любовь отча, она всегда слепа. Да? Вот Господь не собирается судить нас там по каждому пункту. Он предпочитает не видеть наших прегрешений. Да? И вот если мы приходим к Нему и просим Его о прощении, то Он готов закрыть глаза. И вот отец с закрытыми глазами обнимает своего сына, который там весьма жалко выглядит, изображен таким потрепанным, несчастным, в стоптавшейся обуви. Трещина там на его ногах мы видим. То есть не сладко ему пришлось, да, на самом деле жить в грехе это тяжело и горько. И вот отец обнимает своего сына, и мы видим, что его руки, они разные, они отличаются друг от друга. И понятно, что это не потому, что Рембрандт там рисовать не умел, да, а одна рука более такая тонкая, с длинными пальчиками, женская как бы, а вторая более такая широкая, мужественная. Вот это та же самая мысль, да, вот та же самая интуиция, что Господь в своей любви становится не только суровым и справедливым отцом, но и вот такой всепрощающей, бесконечно милостивой матерью. Да? Вот материнское сердце не знает никаких преград для прощения. Да? Мать всегда готова принять свое дитя. И вот поэтому Рембрандт изображает разные руки у отца, чтобы указать вот на это соединение и строгости, да, вот отеческой, и материнской мягкости в его отношении к нам. Ну и не случайно одна из самых великих молитв христианских, да, это молитва «Отче наш». Это молитва Господня, которую Господь сам дает своим ученикам. Помните, когда они начинают спрашивать у Него, а как же нам молиться? То Господь говорит им: молитесь же так. «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». Вот эта молитва «Отче наш», да, которая составляет основу нашей молитвенной практики, и каждый человек всякий день, да, и не однажды, ну так по-хорошему, произносит «Отче наш». А кроме того, «Отче наш» — это такой апофеоз литургии, потому как вот после того, как уже совершилось приношение, вот евхаристический канон, когда Святой Дух уже пришел, да, вот Господь сам пришел по молитве Церкви в святые дары, мы можем тогда неосужденно призывать и Небесного Бога Отца, и глаголоти. И вот тогда-то вся Церковь и поет эту самую молитву «Отче наш», да, где исповедуется вот эта вера в бесконечную милость Отца нашего Небесного. Ну вот на этом мы закончим наш разговор о Боге Отце. А в следующий раз у нас с вами речь пойдет уже о Творце, да, вот о том, что такое Бог-Творец, как об этом размышляет символ веры и вот традиция церковная.